начинается «Собеседник». В этой передаче проходят встречи с интереснейшими нашими современниками и вместе с вами, уважаемые радиослушатели, в прямом эфире мы находим ответы на важные вопросы сегодняшнего дня и на вечный вопрос «В чем смысл жизни и бытия?».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Ирина Чернова, и вместе со мной сегодня замечательные люди, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ Дина Михайловна Раминдик. Дина Михайловна, вы на связи?
Да, здравствуйте.
Хорошая связь, здравствуйте. И вместе с нами профессор СФИАТа Филаретовского православно-христианского института, магистр богословия Александр Михайлович Копировский. Здравствуйте, Александр Михайлович.
Добрый день, Ирина, добрый день, Дина Михайловна и все.
Здравствуйте.
А говорить мы сегодня будем об открытиях Эйнштейна. На прошлой неделе отмечался день рождения 135-летия Альберта Эйнштейна, 14 марта. И газета «Ру» выбрала 25 остроумных высказываний знаменитого физика, которые становятся все актуальнее, как отмечает газета. Дина Михайловна, Александр Михайлович, вы откликнулись, вы отозвались, чтобы порассуждать, поговорить об актуальности высказываний. Я думаю, что будет интересно их обсудить. Первое. Чем умнее человек, тем легче он признает себя дураком. Дина Михайловна, вы, если не ошибаюсь, отозвались прокомментировать.
Да. Ну, первое, что я бы хотела сказать, что к этим высказываниям не нужно относиться со звериной серьезностью. Эйнштейн был человеком парадоксальным, и по всяким воспоминаниям известно, что он довольно часто говорил что-то, просто чтобы, ну, грубо говоря, подразнить публику и, так сказать, ну, поэпатировать. Поэтому и к этому всему списку стоит относиться с некоторой долей юмора. Это общее высказывание. Что же касается конкретно этого, так ведь это еще, по-моему, Сократу приписывается. Чем я больше знаю, тем я больше понимаю, что ничего не знаю, да? Вот. А если более серьезно, то у человека существует два вида психологических защит. Один – это считать себя самым умным на свете, всех остальных дураками. Так сказать, один вариант. А второй вариант – это считать себя слабым и несчастным. Эрик Берн называл эту психологическую защиту игрой «Чего вы хотите от такого несчастного человека, как я?». То есть обе формы вот такого вот неадекватной самооценки – это психологические защиты. Ну, понятно, я надеюсь, что это значит. Так вот, современная гуманистическая психология утверждает, что развитая личность не нуждается в психологических защитах. По-видимому, Эйнштейн был хорошо развитой личностью и в психологических защитах не нуждался. Что и нам советуют.
Да, ну, похоже на это, да. Александр Михайлович, вы хотели бы добавить, порассуждать о том, что сказал Эйнштейн?
Я, во-первых, хотел бы с Диной Михайловной согласиться, что ни в коем случае к этим выражениям не надо относиться как к неким догматам или научным открытиям Эйнштейна. Угу. Он замечательный живой человек, но, правда, уже за 135 лет, прошедших со дня его рождения, он превратился в такую несколько условную фигуру. И что там было реального, вот что действительно было серьезно и тонко, что было вот такое вот как бы в шутку брошено, ну, что это обсуждать? Я думаю, совершенно правильно. Человек не должен и на себя смотреть так вот со звериной серьезностью. И поэтому надо понимать, что где-то мы, к сожалению, все глуповаты при наших даже ученых степенях, и что там еще нет. Угу. Вот и надо уметь иногда над собой посмеяться. А вот с тем, чтобы говорить о себе «я дурак и ничего не понимаю» не в философском смысле, то это простите, а вот с этим соглашаться надо.
Ну, конечно, нельзя. Угу.
Вот, кстати, я приглашала физика на нашу передачу, и он сказал, что сталкивается с недостоверностью цитата. Автору приписывается то, что он не говорил, либо с тем, что приводимое высказывание вы ну, просто взято из контекста, особенно когда обсуждается тема «Ученые о Боге». А когда находил первоисточник, видел, что в контексте даже правильно приведенная цитата приобретает противоположный смысл. Ну, будем надеяться, что эти цитаты действительно принадлежат Эйнштейну, которые мы сегодня будем обсуждать. Ну, вот хочется вернуться. Дина Михайловна, вы вспомнили слова Сократа. Кстати, вот физик мне и напомнил продолжение его слов. Сократ говорил: «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого».
Ну да, вот адекватное поведение.
То есть вот разница умного и не очень умного человека.
Ага, точно. Вот. Ну, вообще-то высказаний еще много. Можно и дальше двигаться.
Да, можно дальше. Я просто вот хотела тут еще поинтересоваться в отношении знаний ученых. Вот новые открытия, они вот что-то такое подтверждают?
Что?
Что мы еще далеки вообще от познаний.
Конечно.
Каких-то естества познаний.
Вот Сократ-то прав на 150%. Конечно. Чем дальше мы углубляемся, тем больше мы понимаем, что за каждым следующим поворотом открываются новые и новые дали, но тот, кто не прошел еще и этих поворотов, естественно, знает меньше. Это совершенно так и есть.
Ну, давайте тогда мы обратимся ко второму открытию Эйнштейна. Процесс научных открытий – это в сущности непрерывное бегство от чудес. Вот так говорил великий ученый.
Я думаю, что это правильно, потому что то, что казалось чудом даже вот в то время, когда жил он, сейчас уже очень многие вещи объяснены. Но я думаю, что это позволяет нам именно чудеса видеть с большей ясностью. Потому что для нас уже, скажем, ну вот, к примеру, полет птицы. Там 500 лет назад это можно было считать чудом, например. Сейчас мы там на самолетах летаем. Если человек там 200 лет назад, скажите человеку, что будут самолеты, он либо решит, что сошел с ума, либо решит, что летать это будет чудо. Для нас это не чудо. Но вот именно настоящие чудеса, я думаю, смотрятся сейчас именно более четко, когда то, что не чудо, мы уже понимаем, ну, так сказать, с такой физической, биологической, как вы хотите, точки зрения.
Можно я привяжусь, тоже прицеплюсь к вашему хорошему высказыванию? Знаете, мне кажется, что в свете полета птицы, конечно, самолет – это некоторое чудо, но оно такое совсем инопрированное чудо. Все-таки он крыльями машет.
Ну да.
Красоты какой-то такой живой в его полете нет, он совершенно инородное тело. Я думаю, что наоборот, вот если брать в свете полета самолета, то как раз полет птицы приобретает значительно более чудесный характер.
Замечательно.
Когда мы видим вокруг себя все чудеса нашего замечательного технического прогресса, не только разрушительные, я именно здесь без всяких кавычек говорю, а вот наш скайп, например, совершенно прекрасный.
Ну да.
Вот. Но при этом вот все живые органические вещи становятся невероятно красивыми, невероятно чудесными.
Да.
И в этом смысле, ну, бегство после слов «непрерывное бегство от чудес» я бы, конечно, поставил смайлик. И святое бы поставил и сказал: к новым еще большим чудесам.
Конечно, конечно. Несомненно. И к пониманию того, что то, что мы видим, чудо.
Да. Да.
Есть отклик от слушателей, нам написал Олег. Отзвук афоризма Сократа в первом послании апостола Павла Коринфянам, 8 главе. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать». Ну и просьба прокомментировать, Александр Михайлович, это к вам больше.
Ну, в данном случае, сказать, комментарии, по-моему, абсолютно излишни. Апостол Павел, кстати говоря, был совсем не чужд юмора. И вообще в Священном Писании это присутствует. И даже в словах Христа иногда. Вот. И я думаю, что без этого, вот без легкой улыбки по поводу серьезных утверждений, вообще невозможно ни о чем говорить серьезно. Конечно, мы ничего не знаем всерьез, но от этого можно с ужасом схватиться за волосы: «Ой, караул, я же ничего не знаю», и запаниковать. А можно очень обрадоваться, что у меня всегда есть еще перспектива. Я никогда не могу сказать, да, я сделал открытие, или Эйнштейн сделал открытие, как при советской власти любили говорить, наука доказала, и после этого что? Лечь и почивать или начинать учить других? Как раз наоборот. Как раз наоборот.
Александр Михайлович, я просто здесь подумала, ну вот мы верующие люди, ну не можем же так говорить.
Как?
Что мы верим, мы знаем, что имеем спасение от Бога.
Ну, понимаете, это, во-первых, это да, это факт, мягко скажем, не научный.
Ну, здесь не только о науке.
Факт верный, хотя он может быть и более достоверный, по крайней мере, иногда внутренне, а то более достоверно, чем любое объективное открытие, чем полет самолета. Вот. Но, понимаете, тут как бы нельзя вот утверждать это на уровне объективного факта. Все-таки не случайно говорит Писание, что мы спасены, но в надежде. А надежда, когда видит, она не есть надежда.
Потому что, слушатель, да, мне кажется, он написал именно, имея в виду вопрос веры.
Ну, конечно. Но вера – это ведь все-таки не лошадка, на которую сел и поскакал. Понимаете, она, во-первых, и сбросить может. А во-вторых, она все-таки и не лошадка. А это чудо и дар. И, так сказать, вот, конечно, верующий человек, он никогда не скажет, что он сомневается в своем спасении в том смысле, что оно дано, что Богом оно дано. Но, с другой стороны, он никогда не может сказать, ну, конечно, я спасен, и делать больше нечего, уже все прекрасно. Я тоже могу только учить других. Понимаете, это вопрос всегда. Надо достигать еще спасения. Царство Божие усилием берется, вот не трудом таким рациональным, а некоторым порывом, выходом за себя. Вот. И мы далеко не всегда на уровне этого нам данного спасения.
Угу. Дина Михайловна, вот интересно, в науке как пересекаются вера, знание, точное знание?
Вот они, или конечно, пересекаются, но хорошо бы их все-таки достаточно четко разделять. Потому что одно дело – это объективные знания, которые достигаются путем там, эксперимента, статистики и все прочее. Другое дело – вопросы веры. Я думаю, что их просто не надо смешивать. Не надо смешивать. Это разные сферы человеческого бытия. И человек может быть тем и хорош, что они у него есть. И то, и другое. Вот. Поэтому... Ведь как вот когда-то при советской власти тщательно скрывали, что, скажем, Павлов был верующим человеком. И считали, что если он занимался там мозгом, то он никак не мог быть верующим человеком. Но он им был, понимаете? И эти две сферы не смешивал. И так и они не должны смешивать.
Да, тут, конечно, это утверждение, с которым можно согласиться, но вот здесь я бы, может быть, дополнил. Знаете, вот мы читаем сейчас эти строчки из Эйнштейна, ну, принадлежат они ему или нет, во всяком случае, они все остроумные, это уже хорошо.
Да, интересно.
Вопрос о вере Эйнштейна, он ведь остается вопросом. Когда говорят, что Эйнштейн был верующим, вот смотрите, он тут говорит, что наука без религии хрома, 11-й.
Угу, угу.
Ну и так далее. Можно у него надергать таких же движений довольно много. Потом открываем его тексты, там пишут, что я... Да, еще. Я верю в Бога Спинозы. Ну ладно, хоть как
там
говорится...
Там есть продолжение, Александр Михайлович, которое все поясняет, да.
Я читал. Вот. Но вместе с тем есть какие-то и фразы, где он прямо говорит, что он считает себя атеистом. И мимо этих фраз проезжать нельзя, и закрывать глаза тоже не надо. Так что тут момент довольно интересный. Какая у него была вера? Что он понимал под понятием личного Бога? Он употреблял это слово, говорил, что он в личного Бога не верит. Но что под этим он подразумевал? С кем он мог об этом поговорить? Вот проблема. Что, как говорится, всерьез об этом и поговорить было не с кем. Он мог лишь утверждать, говорить о своем личном опыте, но если бы нашелся достойный собеседник, вот, скажем, если бы он с Павловым поговорил, если бы еще лучше, действительно, с Павловым там тоже могли быть всякие проблемы. Вот, тоже там не так
все. Ну, со Спинозой.
Нет. Ну, со Спинозой, он и так разговаривал.
Александр Михайлович.
Вот сейчас вот мы с ним говорим, в некотором смысле мы говорим с ним сейчас.
Ну, конечно, мы обсуждаем его мысли.
Да, мы не критикуем его, мы не пытаемся его дополнить. Мы в некотором смысле с ним разговариваем. И вот это, я думаю, самое важное. увидеть человека как живого человека, а не как носителя собственных афоризмов. Знаете, он всегда больше и собственных открытий, и собственных мнений. И я думаю, что вот здесь вот эти вот пересечения веры и точного знания, их с одной стороны, я согласен, надо разделять и не смешивать, а с другой ни в коем случае нельзя противопоставлять.
Нет, ни в коем случае.
Это аплодисменты вам, Дина Михайловна, и вам, Александр Михайлович.
Хорошо. Спасибо.
Давайте мы перейдем к следующему открытию Эйнштейна. Ну, вот вы отметили, что хотели бы порассуждать о таком открытии, как «Единственное, что мешает мне учиться, это полученное мною образование». Интересно, что думал Эйнштейн, когда сказал?
Он думал о том, что мы не забудем, когда это было сказано. В этот же период было сказано крупнейшим физикам тех времен, Томпсоном, о том, что физика закончилась. И есть только один мелкий, непонятный, противненький какой-то эксперимент Резерфорда, а все остальное понятно.
Да.
Вот. Вот. Если Эйнштейн учился вот так, то понятно, что ему с его таким критичным, конечно, ко всему умом, это только могло, ну, в значительной степени мешало. Кстати, тут стоит отметить то, что учился он из рук вон плохо, что, по-видимому, ему очень помогло. Вот, потому что ему еще приписывается такой ответ на вопрос, что почему вы занялись физикой, а он ответил, все, потому что не выучил ее вовремя, все знали, что нельзя, а я не знал. Вот. Так что действительно очень многие догмы того времени были для него лишними. Вот и все, больше никакого, больше ничего не могу сказать, потому что он же, между прочим, еще такой просто факт его биографии, его никуда работать не брали в науке того времени. Ну вот, он был слишком велик для науки и образования того времени. Как я думаю, для любого образования.
Я бы подчеркнул вот в этом четвертом пункте слово «мною».
Да-да.
Вот это самое важное. Потому что если кто-то захочет повторить это и скажет, у меня точно такой же опыт, как у Эйнштейна, ну, ему надо сказать, что вы, вот, если бы были Эйнштейном, тогда можно повторить. А если нет, то полученное вами образование мешает вам учиться, это не, как сказать, ну, нельзя вывести на уровень всеобщей аксиомы. Кому-то образование сильно помешало, кому-то помогло именно тем, что оно плохое было, и человек имел стимул. Вот, а кому-то, наоборот, образование его действительно образовало. Образ Божий, который в нем, оно, так сказать, сформировало, оно дало ему перспективу. Вот. Но вот это вот полученное мной образование, вот это, конечно, вещь серьезная. Тут надо каждому смотреть, что он мог извлечь из полученного им образования. Знаете, я вспоминаю очень хорошую вещь, коли уж мы затрагиваем всякие христианские мотивы.
Ну, конечно, да.
Помиловский, «Очерки Бурсы».
Ага, конечно.
Вот там было прекрасно. Семинарист говорит, что надо... Он вывел замечательный закон, что надо делать и учить ровно наоборот по отношению к тому, что ему вдалбливают в этой самой его несчастной семинарии 18 века. Вот, что именно наоборот, принцип наоборот. То есть образование его в этом смысле стимулировало. Сопротивляться. Вот. Ну, я не знаю, сейчас это надо, конечно, выбирать, где ты находишься, и где-то надо действительно сопротивляться, вот, а где-то надо брать, хватать обеими руками, глотать, если тебе повезло, и тебе попался или хороший учитель, или хорошее учебное заведение.
Хочется отметить об Эйнштейне, что он родился в бедной еврейской семье в немецком городе Ульме. Начальное образование получил в католической школе Мюнхена. Там ему привили чувство религиозности. Однако вскоре Альберт увлекся чтением научной литературы, и для него больше не существовало никаких авторитетов, кроме науки. И вот что интересно, Эйнштейн до конца жизни оставался открытым, скромным и приветливым человеком. Несмотря на свой колоссальный научный авторитет, он не страдал излишним самомнением. Охотно допускал, что может ошибаться, и если это случалось, публично признавал свое заблуждение. Он был членом многих академий наук мира, в том числе иностранным членом Академии наук СССР. Александр Михайлович, вот об образовании хотелось бы вспомнить слова, вообще библейский призыв, даже призыв Иисуса Христа «Будьте совершенны, как ваш Небесный Отец». Ведь это касается и образования.
Ну, конечно, конечно, это касается образования. И мы должны понимать, что мы ответственны не то, чтобы за, не только за то, чтобы получить образование и как-то с ним распорядиться, отторгнуть его или оттолкнуться от него или его принять, но и что-то в него внести. Вот что важно. И если мы говорим о совершенстве по образу нашего Небесного Отца, то это значит, что во все, чего мы касаемся, и образование, безусловно, в первую очередь или почти в первую, мы тоже должны вносить вот это вот понятие совершенства. Не идеальности. Сейчас очень многое, к сожалению, бывает в стремлении к идеалу, мне кажется. А идеал – вещь мертвая. А вот совершенство по образу Отца Небесного – это, ну, пусть, скажем так, как кто это понимает. Но во всяком случае, это значительно выше уровня идеала. И мне кажется, что если в образовании нашем будет все больше вот этого понятия не перфекционизма, а именно совершенства по образу Отца, вот, то тогда наше образование сможет выйти из тупика. Пока, мне кажется, оно в глубоком тупике.
И слова были произнесены Иисусом Христом после Нагорной проповеди, ну, в конце Нагорной проповеди.
Ну да, да. Но вот это учение все-таки совсем не школьное учение Христа. Оно вполне сродни тому учению замечательных философов, которые говорили со своими учениками не как со школярами. Они с ними беседовали. Истина как бы то появлялась, то уходила в процессе разговора. И это не заучивание догматов наизусть. Потому что блаженный нищий духом – это невозможно выучить как метод номер один или формулу номер один. Это даже не заповеди Ветхого Завета, которые тоже совсем не так просты. Вот, хотя они и очень коротенькие, там не то-то или да то-то. Вот. И вот этот образ образования, простите за тавтологию, он, мне кажется, должен раскрываться с этой стороны. Потому что наше время, как никакое другое, оно показывает, что, ну, хоть мозг человека и далеко не весь задействован, но объем информации таков, что его ухватить и как следует использовать человек при всех своих технических средствах, конечно, может все меньше. И вот тут нужен такой подход, который бы позволил сквозь всю эту образовательную толщу свободно проходить вот это вот понятие свободы, в отличие от произвола, которое, конечно, духовно по-настоящему.
Дина Михайловна, вот к вам хочу еще обратиться. По этим же словам Эйнштейна, единственное, что мешает мне учиться, это полученное мною образование. Вот мне кажется, здесь еще есть такое настроение, чувствуется, вот то, о чем всегда вы говорите, как важно, ну, выбирать то направление, которому человек, ну, призван, предназначен.
Ну, конечно, конечно.
Прирожден.
Конечно, он-то чувствовал свое, так сказать, предназначение, и ему, по-видимому, мешало то, что ему нужно было там какие-то лишние вещи делать. Но не так уж они... С другой стороны, может быть, далеко не все было лишним. Вот вы наверняка знаете, что сейчас в объявлениях о работе, скажем, пишут требования высшего образования, не указывая специальность.
Да-да-да.
Потому что дело не в том, что именно человек учил. Важно, что факт образования – это некий тренинг, некое доказательство некого тренинга, что человек умеет, ну, грубо говоря, читать и извлекать, ну, не как технические навыки, я имею в виду, а извлекать информацию из каких-то текстов, из каких-то источников, что мозг имеет некую тренировку. И поэтому вполне возможно, что Эйнштейн единственное, что получил вот от своего образования, это некую тренировку, которая... Можно... И больше ничего.
А можно добавить?
Да, пожалуйста.
Вот к этому. Мне кажется, еще важно в высшем образовании, что человек энное количество лет провел в творческой среде, которая все-таки не улица, не дом,
ну, да,
и так далее. Он ходил среди свободных, остроумных, живых людей. Он касался высоких вещей все-таки в высшем образовании. Хотя бы прикоснуться к вещам высоким вполне можно.
Угу.
Он вот в этом как бы пожил, он в этом поварился. И тогда он уже немножко умеет мыслить, если он, конечно, не ставил себе целью просто любым способом с наименьшими затратами получить диплом. Ну, вот. Да. Так что тут диплом, но все-таки, если он ухитрился диплом получить, а не просто купить, то тогда это уже некоторая квалификация. Меня всегда, например, утешало, что до революции окончивший Московский университет, если он был незнатного происхождения, он получал личное дворянство.
Да.
Это диплом.
Вот, кстати, по пунктам, о которых мы уже поговорили, высказался и наш молодой кинорежиссер Андрей Богатырев. Ну, я попросила его присоединиться к нашему разговору, записала интервью в связи с тем еще, что выходит на экраны, выходит в большой прокат его фильм «Иуда». С 20 марта, сегодня 18 марта, закрытый показ. Ну, а с 20 марта уже все желающие смогут посмотреть фильм. Ну, давайте мы сейчас вот послушаем, что о высказываниях Эйнштейна сказал Андрей Богатырев.
Главное, с таким юмором, вот это, конечно. Например, чем умнее человек, тем легче он признает себя дураком, например. Это же очень простая формула, которая делает, если в нее поверит человек, мне кажется, она сделает каждого добрее. Потому что не надо себя считать истиной в последней инстанции. Надо всегда допускать, что твой оппонент, он может быть прав в чем-то. Может быть, ты чего-то не знаешь. Может быть, в том, что ты сейчас как бы уверен. Вот как бы. И это даст такое, как бы, на мой взгляд, доброе расположение вообще людей друг к другу. Например, единственное, что мешает мне учиться, это полученное мной образование. Это вообще абсолютная вещь. То есть нельзя прекращать как бы обучение всю свою жизнь. Потому что если ты уже все получил образование, значит, ты уже зацементировался и сядь. Тебе капут. Надо обязательно продолжать, ну, как бы, обучение и, может быть, сомневаться в чем-то, что тебе уже сказали, и ты считал истиной некой. И, как бы, не останавливаться на достигнутом, а идти дальше.
Андрей, кстати, по поводу постоянного обучения. Может быть, вы для себя тоже какое-то открытие недавно сделали?
Ну, последнее открытие для меня – это то, что у каждого человека абсолютно свой космос в голове. Я вот раньше со многими спорил, вот сейчас где-то последние, наверное, полгода – я сейчас очень с большим уважением отношусь к любой точке зрения. И вот сейчас пытаюсь вот это вот, для меня это вот открытие. То, что у каждого человека свой космос, своя жизнь, свой опыт, свой путь. И я сейчас стал очень уважительно относиться к любой точке зрения. Это мне очень помогает сейчас в жизни.
Это говорил Андрей Богатырев, выходит на экраны его фильма «Иуда», что кажется очень актуально вот в эти дни, когда проходит Великий пост. Фильм по книге Леонида Андреева, но, тем не менее, он пересекается с евангельской темой. Это такой новый, ну, необычный взгляд на Иуду. Фильм для рассуждений, чтобы задуматься, куда идет каждый человек. Вот такой вот вопрос. Каждый должен пройти свой путь, и куда вообще шли ученики. И сегодня каждый христианин знает ли, куда, знает ли, за кем он идет. Я думаю, что очень важный вопрос.
Ира,
да.
А можно порядок нарушить, а?
Конечно,
потому
пожалуйста.
Потому что тут есть одно высказывание в конце, которое кажется мне необыкновенно важным, а времени мало, мы можем не добраться.
Угу.
Вот это 20-е. Стремитесь не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Я же все время вот говорю о том, что вот внутренний смысл – это то, что позволяет человеку бороться с хаосом в его голове. И вообще, чтобы жить как по-человечески, кстати говоря, крайне важная вещь для нашего мозга. Внешний успех, я думаю, что именно о нем говорил Эйнштейн, он, в общем, для нашего мозга очень малозначим. А смысл – это, ну, прошу прощения, это смысл его существования. Поэтому, по-моему, вот без всякого юмора это очень важная фраза.
Да. Я согласен с тем, что здесь действительно никакого юмора нет, но мы уже начали в одном ключе. Мне бы хотелось все-таки продолжить скорее в этом. Потому что меня, правда, вот все эти 22 выражения, дали
25.
Как-то очень повеселили, и я вот со своими знакомыми этим поделился. И у меня есть знакомые ученые-физики, и доктора, и кандидаты наук, они тоже, значит, с удовольствием это все прочитали. Но нас всех очень порадовал вот этот тон юмора. И знаете, я бы вот взял и переначал вот это 20-е выражение как бы с обратного. Обретение смысла – залог успеха. Пусть будет в жизни смысл. И тогда будет обязательно успех. Только
с этим-то я абсолютно согласна. Но у нас, посмотрите, любое СМИ, особенно глянцевое, добивайся успеха, становись лидером, о смысле ни слова.
Совершенно верно.
И что такое успех?
Они имеют в виду под успехом успешность в жизни, приобретение энного количества благ.
Во-во.
Я имею в виду, конечно, другое. Я бы тогда так сделал. Обретение смысла – залог успеха, даже при любом внешнем, при любой внешней неуспешности. Потому что, в конце концов, если человек что-то теряет в жизни, ну, физически, ну, я не знаю, там, даже здоровье, уж то, чего, то, что для большинства, наверное, современных людей – это почти Бог. Угу. Здоровье превыше всего. Даже богатство может быть после здоровья. Вот. Но есть люди, и мы знаем, и были в истории, которые при очень большом нездоровье и обретенном смысле, они были абсолютно успешны, они были царственны, они могли давать веру и такое утешение, и укрепление, и смысл, если угодно, давать другим. Понимаете, конечно, от них что-то исходило, я видел таких людей, когда тела уже, что называется, нет. А рядом с этим человеком обретаешь силу не по жалости к нему, а наоборот, понимая, какие вещи в нем живут, что он может дать. И он очень спокоен, он, так сказать, царственен буквально, аристократичен, с юмором человек, причем совершенно не искусственно. Так что я думаю, вот, обретение смысла – это действительно все. Только вопрос, в чем смысл?
Конечно.
Давайте мы обратимся тогда вот уже по порядку к следующему высказыванию Эйнштейна. Ага. Хотя стоит пригласить наших радиослушателей уже половину передачи.
Они уже 32 минуты. Хорошо, конечно.
Итак, мы сегодня рассуждаем о личных открытиях Эйнштейна. Их 25, ну вот сколько мы успеем сегодня рассмотреть, столько и успеем, уважаемые радиослушатели, как обычно мы в прямом эфире, и приглашаем вас присоединяться к рассуждениям.
Телефон прямого эфира в Москве 8-499-197-2251. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru. Собеседник.
Итак, четвертое открытие.
Это уже было
пятое. Что может знать рыба о воде, в которой плавает всю жизнь? Дина Михайловна, вы хотели что-то сказать?
Это тоже, конечно, достаточно юмор, да? По-моему, описывает такую вещь, как что очень многие вещи, к которым мы привыкли всю жизнь, мы как бы о них не задумываемся. А на самом деле они могут быть очень важными. И вот, насколько я понимаю, здесь существует некий призыв быть внимательнее к обыденной жизни, к обыденности жизни, которая может иметь глубокий смысл. Вот, что, в общем, правильно, хотя довольно безысходно, потому что действительно для нас это очень сложно.
Дина Михайловна, вот я просто хочу сейчас к Александру Михайловичу обратиться сразу. Мне почему-то эта фраза Эйнштейна напомнила книгу «Экклесиаста», который хотел понять смысл жизни, много что испытал. Ну, в итоге он только понял одно, что для человека важно. Бойся Бога, заповеди его исполняй, в этом все для человека. А вот найти ответы на какие-то вопросы, ну, можно искать и не найти.
Знаете, Ира, я вас, может быть, «Экклесиаста» сейчас не беспокоил, а вот посмотрел бы на эту фразу с точки зрения интонации. Вот смотрите, что может знать рыба о воде, в которой плавает всю жизнь? Одна интонация. И вторая. Ну, что может знать рыба о воде? Знаете, совершенно разный ответ. Риторический вопрос или вопрос? И ответ может быть тоже очень разный. Рыба ничего не может знать о воде. Но речь-то ведь не о рыбе. Он ведь шутил, понимая, как он говорит. Знаете, и мы, опять же, мне кажется, здесь можем вполне давать двойной ответ, не боясь противоречия и раздвоения. Да, с одной стороны, мы понимаем, что мы живем в этой воде, то есть нас в эту воду уже кто-то, так сказать, пустил, и знать о воде можно только в некотором смысле снаружи от нее, а не изнутри нее. Но с другой стороны, раз мы плаваем в воде, раз мы о чем-то думаем, раз уж нам, так сказать, голова дана для чего-то, не для шапки, вот, то тогда мы не можем не думать о том, что же это за вода, в которой мы плаваем всю жизнь. Что же это за вода, из которой исходит жизнь? Вообще, кто ее налил? Откуда она взялась такая? И что с ней будет? То есть, эта вода нас стимулирует на такие мысли, которые, даже не получив абсолютно точного, спокойного ответа, да его невозможно получить, это больше, чем человеческий разум. Вот. Но, тем не менее, сами вот эти вопросы, они дают нам возможность ближе подходить вот все-таки к самым важным вопросам, к тому же самому смыслу.
Да, конечно.
Дина Михайловна, мы с вами неоднократно говорили о тайнах мозга в прямом эфире. Мне кажется, вот эта фраза как-то перекликается или напоминает эти наши рассуждения.
И бывает периодически, что студенты начинают мне задавать вопросы о каких-нибудь необыкновенных явлениях, о каких-то, ну, вот то, что сейчас довольно модно, о каком-то там, какой-нибудь телепатии, там еще о чем-то. Тогда я им обычно говорю, вот, знаете, это еще очень сложно. А вы действительно, вот, может быть, а вы все знаете о собственном зрении? Вот как вы можете видеть? А как вы слышите? А как вы мыслите? Вы что, про это все знаете? А как ваш мозг управляет вашими движениями? А как происходит обучение? То есть та самая вода, да, в которой мы
работаем?
Вот. А нет, оказывается, что я говорю, давайте вот в этом разберемся. Время останется, перейдем к телепатии. Никогда не остается.
Никогда не остается.
Понятно.
Александр Михайлович, мне вот тут еще подумалось, также связано высказывание с нашей верой в христианстве. Нам дана вера, дано спасение, о которых мы знаем. Но вот иногда, если как-то углубляться, человек может просто что-то даже придумывать, чтобы попробовать объяснить.
Ну, конечно.
Какие-то
просто
он
не должен
тайны.
Слишком цепляться за свои вот эти вот фантазии или за свои утверждения, и даже на то, что ему вчера очень сильно помогло жить, вот какая-то мысль, все равно она не должна превращаться в такой вот, знаете, камень, который уже не может никак получить хотя бы превращение. Вот, поэтому, это знаете, как с врачами бывает, то есть не с врачами, а с болезнями. Человек говорит, да, ты болеешь, а вот я тебе советую вот это, мне это помогло. Но это можно и, так сказать, человека на тот свет отправить раньше времени. Так что тут вот то, что помогло, то, что меня лично просветило, нужно этим делиться. Но делиться именно как своим опытом. Не хочешь ли, вот я могу тебе даже душу раскрыть. Посмотри, давай подумаем, может быть, у тебя это отзовется. Но не то, что так, вот для меня я это понял, теперь все остальные тоже должны понять то же самое, что я. Вот такой пафос неофитства иногда бывает, когда человек действительно от радости, что он что-то обрел, бежит и начинает этим бить другим по головам. Хотя на самом деле от радости вот есть в Евангелии замечательная, помните, притча о жемчужине, когда человек идет и на радостях, вот, не о жемчужине, а о должнике, что вот должника неоплатного совершенно Бог освободил, и он вместо того, чтобы радоваться и отпустить своего должника на волю, он бежит и его начинает трясти, отдай мне, что должен. Тогда как на самом деле, если ты что-то действительное приобрел, ты обязательно должен пойти и поделиться. Это же естественно. У тебя сердце должно говорить, как хорошо, вот я и это тебе дам, и это. Но поделиться одно, а попытаться заставить, это совсем другое.
Есть телефонный звонок, отдаем слово позвонившему. Говорите вы с нами сейчас.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий, но я все-таки хотел бы тоже свое мнение выразить, но, может быть, вот, это, может быть, некоторые крайности, как вот, с одной стороны, телепатия, там, чуждая мудрость, с другой стороны, и слишком материалистическое восприятие всего, там, что, там, как мысли передаются, только на этом зацикливаться, да, но, ну, на самом деле, вообще-то, там есть связь, потому что сравнивается, как раз, вот, говорится, что в церкви, там, в Деяниях апостолов ученики, ну, церковь имела единое сердце, да, ученики имели единое сердце, то есть процессы вот эти таинственные взаимодействия как бы в организме, они связываются с тем, что идет какое-то единомыслие, общее какое-то чувство, и наоборот, все-таки сравнивается, когда приходит антихрист, что люди имеют общие как бы мысли, желания как бы там наброситься и убить там малых сих и так далее.
Вообще говоря, я имела в виду совсем другое. Я имела в виду, что людям начинает быть интересно, что необычно, то, что как-то странно, то, что выбивается из ряда. А я им говорю, посмотрите в зеркало. Самые обычные вещи, которые вам кажутся обычными, в действительности проникнуты такой глубокой, глубокой сложностью и глубокой мудростью, и настолько интересны, что... Давайте с этого начнем, в этом разберемся. Я вот имела в виду. На самом деле, потому что вот, ну вот мы говорим все время о мозгах, о мозге, о возможностях человека. Вот если в этом начинаешь разбираться, вот мудрость Творца очень хорошо видна. Да. Вот становится здесь вот просто проникаешься необыкновенной вот гармонией человеческого устройства.
Конечно.
Вот. Конечно. Но в это самых обычных, повторяю, вещах. Вот когда я показываю, скажем, своим студентам хотя бы глаз стрекозы, вот совершенство этого механизма, оно заставляет просто благоговение прийти.
Совершенно верно. Вот отсюда у Альберта Швейцера знаменитая формула «благоговение перед жизнью».
Да, да.
Это причем, очень хорошо. Без этого благоговения говорить о Боге невозможно. Если человек не благоговеет перед жизнью, то он не любит и человека до конца, и значит, он не может любить и Бога.
Причем жизнью обыденной, вот реальностью, вот той, которая есть. И лазить в какие-то вот дальние чердаки совершенно не нужно.
Но я протестую, глаз стрекозы – это не обыденность.
Ну, как он...
Это гораздо больше.
Можно нас.
Что-то еще про глаз стрекозы? Или...
Нет.
Да. Дина Михайловна, ну тогда прокомментируйте, пожалуйста, еще одно открытие Эйнштейна. Здравый смысл – это сумма предубеждений, приобретенных до 18-летнего возраста. Ну, это по порядку.
Ну, это не совсем, но хорошо. Тут есть еще и седьмое, довольно любопытное. Ну, ладно. Так.
Да, вернемся потом-то.
Ага. Ну, да, действительно, человек обычно, на самом деле, гораздо более раннего возраста, 17, это уже очень большой возраст, приобретает некоторое количество, ну, как бы, знаний, которых он не требует уже доказательств. И он как бы знает и все. И чем больше вот этих вот закостенелых знаний, для которых не требуется доказательств, тем меньше человек может познавать. И вот сохранить свежесть восприятия, которая, собственно говоря, и была у Эйнштейна, это действительно ну, очень редкий и прекрасный дар. В данном случае, я думаю, слова «здравый смысл» в ироническом смысле.
Скажем. Конечно, конечно.
Здравый – это ясно. Такой вот...
Вот это и есть обыденность. Вот
да,
это.
Тупая, такого тупого бюргера, который ничего не хочет больше знать. И считает, что он самый умный на свете, ему больше ничего не надо.
Совершенно верно, совершенно согласен.
Давайте послушаем позвонившего. Говорите вы с нами сейчас.
Извините, пожалуйста, Дмитрий, но все-таки вот по святым отцам или по святому Силуану Афонскому, что вот такое вот ну, восхищение своим совершенством, будь то материальным, как раз тонкая природа, это есть вот эзотеризм и телепатия, восхищение свое, это как раз, может быть, как раз и путем к прелести, да, и к самообожествлению глубинам сатанинским.
Может. Как известно, свинья грязи найдет.
Ну, давайте мы вернемся к седьмому открытию Эйнштейна. Вопрос, который ставит меня в тупик, сумасшедший я или все остальные?
Как раз вот только сегодня утром по культуре в передаче, ну, немножко родственной, значит, нашей, с передачи «Наблюдатель», там два очень крупных современных психолога, Братусь и Петровский, обсуждали вопрос о том, что есть норма и что есть болезнь, с режиссером Максимом, ведущим. И они оба так говорили, что вот есть некая линия, за которой начинается болезнь. Но что такое норма, определить нельзя, потому что люди очень разнообразны, чрезвычайно разнообразны. И человек неординарный, человек творческий, может внешне казаться действительно настолько сильно отличающимся, что казаться сумасшедшим. Но на самом деле норма – это он. И, кстати говоря, сейчас многие люди ставят диагноз Витгенштейну, что у него, по крайней мере, в детстве был один из вариантов аутизма. Что вполне возможно на самом-то деле. Но в результате, конечно, ну, назвать его сумасшедшим никак нельзя. А вот насчет но это не значит, что все остальные и не то, и не другое.
Дина Михайловна, ну вы сказали, возможно, но не факт это.
Насчет аутизма-то?
Ну, конечно, да.
Ну, не факт. Я же говорю, что возможно. Что же отсюда, с такого расстояния, кто же увидит? Но то, что он сильно отличался от окружающих, это очевидно, да? Хотя, конечно, это, ну, можно сказать, что это вариант нормы. А может быть, и не совсем. Но сумасшедшим он точно не был.
Нет, ну, всякий гений, он не вполне нормален в смысле вот этой вот некой средней нормы.
Да, конечно.
Хотя средняя, понятно, что она может быть довольно высокой относительно низа. Но все равно, вот вспомните знаменитое выражение. Эта теория недостаточно безумна, чтобы быть верной.
Ну да.
Относительно гения это нормально. Относительно среднего человека, если он все время будет изображать из себя сумасшедшего, то он в конце концов им и станет. Потому что он все время будет пытаться выскочить из себя, не имея для этого внутренних и внешних оснований.
Александр Михайлович, а вот как вы думаете, Иисус Христос, когда ходил среди учеников, людей, вот как его воспринимали? Нормальным он казался? Ну, нам трудно сейчас, конечно, судить об этом.
Нам, я думаю, как раз не трудно, потому что есть текст Писания, где очень четко и интересно описана реакция окружающих. Что его очень даже воспринимали по-разному. И часть его или безумцем, конечно, воспринимали, или, того интереснее, самозванцем, еретиком, соблазнителем или просто носителем духа сатаны.
Было.
Вот, и все. То есть весь спектр поведений.
Да, но те, кто были с ним часто, ну, близко видели его, конечно же, вот известные слова «Ты сын Бога».
Ну да, но это было прорывом. Здесь Петр просто поднялся над собой, ну, говоря нашим языком, прыгнул выше головы. Это не значит, что он носил это, так сказать, это утверждение в кармане, это для него было абсолютно нормально говорить Христу, да, ты Мессия, ты Сын Божий, я все понимаю. Он именно в этот момент как бы раскрылся, вот это для него был инсайт такой духовный. Вот. И на это он и получил ответ, что ты блажен. Вот теперь ты по-настоящему блажен, потому что тебе это открыли не плоть и кровь, то есть не твои знания или чьи-то, а сам Отец. Потому что иначе о Христе сказать, что Он Сын Божий, как вот в этом прорыве, в этом духовном открытии, озарении, невозможно. Внешне он так не смотрелся. Или он смотрелся очень обыденно. Не случайно целый спор шел между отцами, кстати, в первые века. Как же он все-таки выглядел? Ведь его никто не знал. И очень четко мнения делились. Одни опирались на слова псалма, что ты прекраснее всех сынов человеческих, а другие говорили, нет, пророк Исаия говорил, муж скорбей, изведавший болезни, и не было в нем ни вида, ни величия. И утверждали, что он был самым некрасивым на земле и внешне непривлекательным, чтобы только не привлечь кого-то своей слишком красивой внешностью.
Ну, главное, люди шли за ним, вот это мы знаем.
Что... Кто-то за ним, а кто-то от него, включая и упоминавшегося сегодня Иуду.
Ну, вот шло, да, разделение.
Кто-то... А вот я прошу прощения, я не могу цитировать, но я напомню просто эпизод по поводу Пятидесятницы, когда Дух Божий снизошел на тех, на кого считал нужным снизойти. Там даже есть комментарий, что вы не думаете, что они опились вина.
Совершенно верно. Да? Это вот. Некоторые есть... говорили.
Ну да, то есть они воспринимались они как ненормальные, да?
Да, они ответили очень четко: нет, мы не пьяны.
Ага.
И, кстати, очень интересная аргументация. Сейчас третий час дня, то есть самый разгар жары. Mm-hmm. Только самоубийца может в это время пить. Поэтому очень трезво ответили.
Ну да, но они, я к тому, что они воспринимались как не, находящиеся в нормальном виде.
Да, да, как безумные. Это как правда.
Согласен, так ведь было.
Все правильно.
У нас остается немного времени. Пожалуйста, коротко скажите, вот кто сейчас нам позвонил.
Ира, очень коротко. Значит, не Александр Михайлович, не Нина Михайловна вспоминает описание одного человека, который был весьма своеобразен. Это был Иосиф из Аримафеи. Это был человек, который смотрел за Христом внимательно. Потому что надо быть откровенно сумасшедшим, чтобы хранить того, который был совсем не тот, кто был на самом деле. Вот. Угу. А тот об этом знал. А знал он внимательно, смотря за его жизнью. А Христос проходил сквозь толпу. И она не могла ему ничего сделать там, в Иерусалиме, при всех. Уходил от толпы в Капернауме, когда его хотели сбросить. То есть вот этот человек, наблюдая за ним, был много внимательный. И вот то внимание, которое по сейчас здорово не хватало Эйнштейну, конечно, он был великий ученый, но, увы, как аналитик, мягко говоря.
Игорь Леонидович, извините, пожалуйста, тут уже времени не остается. Мы сегодня говорим не о самом Эйнштейне все-таки, а о его высказываниях, а они уже характеризуют его.
Ирина, может быть, мы 11-й пункт все-таки затронем? Мне кажется, он хорошо.
Да, вот я хотела предложить на ваше усмотрение, да, что вы хотите еще
сказать. Ирина Михайловна, вы согласны или может вы
что-то... Да, абсолютно, абсолютно. Я даже не вижу необходимости какой-то комментария.
А, вы знаете, я тогда вот возьму на себя чуть-чуть. Не комментарии, а некоторая параллель.
Ну, здесь, конечно, Эйнштейн сказал, наука без религии хрома, а религия без науки слепа.
Да, спасибо. Я, конечно, сразу вспомнил очень известную притчу, не евангельскую, но притчу, которую активно употребляли в средние века. В XII веке ее воспроизвел такой святитель Кирилл Туровский. Это притча о хромце и слепце. Были два человека, один хромой, другой слепой, и хозяин сада нанял их для того, чтобы охранять свой виноградник, надеясь, что хромой не перелезет, потому что он хром, а слепой, если и перелезет, но он не увидит винограда и не съест. Но они прекрасно договорились между собой. Слепец сел верхом на... То есть хромец сел верхом на слепца, и, в общем, сад они обобрали до нитки. И хозяин стал их, поймал их за этим делом и стал их судить. Вот. Но понятно, что эта притча такая назидательная. И вот интересно, что понимается под телом, что понимается, простите, под хромцом и что под слепцом. Значит, хромой человек, но слепой – это значит, человеческое тело.
Хромой, но зрячий.
Да, 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 да. Хромой, но зрячий – это человеческое тело. А слепой – это значит без ног, это душа. И вот такая неожиданная аллегория, что душа с телом договорились, но, к сожалению, договорились на зло. Вот. А ведь можно было бы договориться и на добро, потому что действительно человек хромой, но слепой, простите опять, хромой и слепой, они вместе составляют целостного человека. И даже значительно больше, чем одного, они есть единство двух. Вот. И здесь, мне кажется, вот этот образ замечательный: наука без религии хрома, религия без науки слепа. Это вот если они не едины, если они друг друга отторгают, если они друг друга не понимают и враждуют, они будут голодными всегда.
Угу.
А вот когда они договорятся, то, я думаю, они могут много поесть. И даже если они попытаются что-то своровать вместе, то хозяин, как там в этой притче сказано, он их поймал, он их судил, но они покаялись. И он их простил, и все стало хорошо.
То есть хорошо им вместе. Дина Михайловна, ну вы с этим тоже согласились.
Абсолютно.
Дина Михайловна, вы как чувствовали, уже да, обсудили 20-й пункт, ну, может быть, что-то еще вы хотели бы добавить по какому-либо пункту?
Ну, может быть, только... Вот по 23-му. Единственный разумный способ обучать людей – это подавать им пример. Я с этим абсолютно согласна.
Да,
потому что вот в свете особенно того, что мы говорили об образовании, как вы понимаете, я училась очень давно, и разговаривая со многими людьми моего же возраста, мы приходим к тому, что мы практически ничего не помним из того, что конкретного, что нам говорили лучшие из наших преподавателей. Но их личность оказала на всех нас огромное влияние. Вот личность учителя – это гораздо важнее, чем то, что он говорит. И вот это, я думаю, и имел в виду Эйнштейн во многом.
Это и есть смысл нашего пребывания на Земле. Мыслить и искать, и вслушиваться в дальние исчезнувшие звуки, так как за ними лежит наша истинная Родина. Гессе.